Почему бы не предположить, что он передает возмущающий импульс прямо в подсознание? Эрик облизнул губы. «Ты знаешь, что я слышал звуки, закрыв уши руками? Видел закрытыми глазами? Помнишь мой кошмар? Моя нервная система реагирует на действующий импульс».
«Он на всех одинаково действует?»
«Возможно, нет. Если только человек не подготовлен, как я, проведя годы в поле подобной машины, он будет ощущать эти импульсы на пороге сознания. Они будут подавляться, как невероятные».
«Я не вижу, как этот научный жаргон доказывает, что музокрон вызвал синдром».
«Возможно, он и не вызвал. Но я считаю это наиболее вероятным. Вот почему я хочу попросить тебя об одолжении. Ты не можешь принести мне схемы музокрона. Если бы я их увидел, я бы смог сказать, как действует эта машина. Ты не знаешь, где Пит держит схемы?»
«Я видела что-то вроде толстой тетради внутри музокрона. Думаю, это то, что ты ищешь».
«Ты могла бы взять ее?»
«Возможно, но не сегодня. И я не осмелюсь сказать Питу».
«Почему не сегодня?» «Пит спит с ключами от музокрона. Он закрывает его на замок, когда не пользуется им, чтобы кто-нибудь не залез в него и не получил удар током. Музыкрон все время включен, так как он очень долго прогревается. Что-то связанное с кристаллами или энергетическим потенциалом, или еще с чем-то подобным».
«Где находится Пит?»
«Внизу есть комнаты, специальные апартаменты».
Доктор Лэтт отвернулся, втянул влажный соленый воздух, вновь повернулся к певице. Колин затрясло.
«Я знаю, что это не музыкрон. Я... они...»
Она зарыдала. Эрик пододвинулся ближе и обнял ее за плечи. Он чувствовал ее дрожь. Певица прильнула к нему. Ее сотрясания постепенно затихли.
«Я достану эти чертежи».
Она беспокойно покрутила головой.
«Они подтвердят, что это не музыкрон».
«Колин...» Эрик крепче обнял ее и почувствовал поднимавшуюся внутри него теплоту.
«Да».
Она подвинулась ближе. Он наклонил голову, ее губы были теплыми и мягкими. Колин прижалась к нему, затем отшатнулась и снова удобно устроилась в его руках.
«Так нельзя», —
сказала женщина. Эрик снова наклонил голову, она подняла к нему лицо. Поцелуй был спокойным. Колин медленно отшатнулась и повернулась к заливу.
«Я не могу так»,
— прошептала она.
«Все очень быстро».
Эрик приблизил лицо к ее волосам и вдохнул. «Что мне делать?»
«Найти дорогу домой».
«Моя дорогая», — вздохнул Эрик. Их губы вновь встретились. Колин отодвинулась и дотронулась до его щеки.
«Мне надо идти».
«Когда я увижу тебя?»
«Завтра. Я скажу Питу, что мне надо пройтись по магазинам».
«Где?»
«У тебя есть лаборатория?»
«В моем доме на Чалмерс Плейс, на другой стороне озера. Ты найдешь адрес в справочнике».
«Я приду, когда достану схемы».
Они снова поцеловались.
«Мне и правда надо идти».
Эрик крепко прижал ее к себе.
«В самом деле надо».
Колин отошла от него.
«До свидания, Эрик», —
добавила она в нерешительности и растворилась в темноте. Он услышал жужжание лифта. Эрик откинулся на ограждение и глубоко вдохнул несколько раз, пытаясь успокоиться. Неторопливые шаги приблизились к нему слева. Его ослепил свет фонарика, но Эрик сумел увидеть нарукавную повязку ночного полицейского. Луч фонаря переместился на его нагрудный значок. «Вы припозднились, доктор!» Свет снова вернулся на его лицо и мигнул. Эрик понял, что его сфотографировали. Это была обычная процедура. «Вы испачкались в помаде», — сказал полицейский и ушел мимо купола лифта. Худощавый человек находился внутри музыкрона. Его узкое лицо было искажено ненавистью. В мозгу Пита пронеслась горькая мысль. «О, какая милая любовная сценка! Доктор хочет кое-что узнать!» «Я дам ему схемы!» Он криво усмехнулся. «У него будет чем занять голову после нашего отъезда!» Перед тем, как лечь спать, Эрик отправил трансграмму своей секретарше, миссис Бертс, в которой попросил отменить все встречи на завтра. Затем он уютно устроился на подушке, обняв ее. Сон не шел. Он сделал специальные дыхательные упражнения, но спать по-прежнему не хотелось. Эрик вылез из кровати, надел халат и сандалии и посмотрел на часы. 5:03. Суббота. 15 мая 1999 года. Всего лишь 25 часов назад меня мучил кошмар, а сейчас... я не знаю, — подумал он, улыбнувшись. Нет, знаю. Я влюблён. Я чувствую себя студентом колледжа. Я влюблён. Эрик тяжело вздохнул. Он закрыл глаза и мысленно представил себе Колин. В его мозгу пульсировала мысль. «Эрик, если ты только разрешишь загадку синдрома, весь мир будет у твоих ног. Я становлюсь маньяком. А если Пит увезет музыкрон из Сиэтла, что тогда?» Он щелкнул пальцами, подошел к видеофону и позвонил в круглосуточное туристическое агентство. Девушка из агентства, в конце концов, согласилась за специальное вознаграждение посмотреть даты интересующих его заказов. Эрик сообщил ей код кредитной карточки, разорвал соединение и подошел к стойке с микрофильмами, которая находилась напротив кровати. Он пробежался по названиям и остановился на надписи «Следствие форм энцефалографических волн. Исследование 9 мозговых импульсов. Доктор Карло Саманти». Эрик нажал кнопку селектора напротив кассеты, активизировал экран над стойкой и вернулся в кровать, захватив пульт дистанционного управления. Первая страница появилась на экране. Освещение комнаты автоматически ослабло. Эрик стал читать. Существуют различные виброимпульсы, диапазон частот которых охватывает и даже превышает диапазон слуха человека. Их воздействие приводит к эмоциональному отклику в форме страха различной степени. Некоторые из этих виброимпульсов, неточно названных звуком, действуют на грани эмоционального восприятия человека. Можно сказать, в пределах разумного, что все эмоции являются реакцией на гармонические колебания. Многие исследователи предпочитали изучать эмоции с характерной реакцией энцефалографических волн. Можно назвать хотя бы работы Картера по дзета-волнам и любви, Реймана по пи-волнам и абстрактному мышлению, Поулсона по тета-волнам как индикатору степени печали. Целью данной работы является следующее. Проследить эти характерные отклики и обратить внимание на то, что является, как я полагаю, совершенно новым направлением в интерпретации. Эрик ожидал, что из-за позднего времени его начнет клонить ко сну. Но по мере чтения он становился все более и более бодрым. Слова были знакомыми от многократного чтения, но по-прежнему возбуждали его. Он вспомнил отрывок из конца книги, включил микрофильм на перемотку и стал искать необходимую страницу. Затем Эрик остановил ленту и вернулся к режиму покадрового просмотра. «Исследуя с помощью телезонда очень сильно возбужденных пациентов, я обнаружил, что атмосфера насыщена эмоциональными чувствами. Другие ученые, незнакомые с моей работой, сообщали о подобном опыте. Это предполагает, что характерное излучение психически обеспокоенного пациента может вызывать ответную реакцию у людей, находящихся в пределах неэкранированного поля телезонда. Странно, но эта реакция следует с задержкой на минуты или даже часы после исследования пациента. Я пока не могу предложить теоретического объяснения последнего явления. Слишком мало мы знаем о телезонде, например, временем его воздействия. Однако возможно, что комбинация телезонда и нарушенной психики излучает поле с подавляющим действием на подсознательные функции человека, находящегося внутри этого поля. Как бы то ни было, изучение поля телезонда и энцефалографических волн имеет последствия, которые... Решительным движением Эрик выключил проектор, встал с кровати и оделся. Часы показывали 4:28, суббота, 15 мая 1999 года. Никогда в своей жизни он не чувствовал себя более оживленным. Перескакивая через ступеньку, он спустился в подвал в лабораторию, включил свет и выкатил телезонд. Эрику показалось, что он близок к разгадке. Проблема синдрома слишком важна для меня, чтобы тратить время на сон. Он уставился на свой аппарат, совокупность плат, блоков ламп, лабиринта проводов. В центре находилось кресло с металлической полусферой приемника прямо над сиденьем. Эрик подумал: «Музыкрон смонтирован для воспроизведения звука. Следовательно, должен содержать вторичный резонансный контур определенного типа».